родители были дворяне, но столбовые или личные, бог ведает. Лицом он на них не походил. По крайней мере, родственница, бывшая при его рождении, низенькая, коротенькая женщина, которых обыкновенно называют пигалицами, взявшая в руки ребенка, вскрикнула: «Совсем вышел не такой, как я думала. Ему бы следовало пойти в бабку с матерней стороны, что был бы лучше, а он родился просто, как говорит пословица, ни в мать, ни в отца, а в проезжего молодца». Жизнь при начале взглянула на него как-то кисло, неприютно, сквозь какое-то мутное, занесенное снегом окошко. Ни друга, ни товарища в детстве. Маленькая горенка с маленькими окнами, не отворявшимися ни в зиму, ни в лето. Отец... Больной человек в длинном сюртуке на мерлушках и в вязаных хлопанцах, надетых на босую ногу, беспрестанно вздыхавший, ходя по комнате и плевавший в стоявшую в углу песочницу, вечное сидение на лавке, с пером в руках, чернилами на пальцах и даже на губах, вечная пропись перед глазами «Не лги». Послушествуй старшим и носи добродетель в сердце. Вечный шарк и шлепни по комнате хлопанцев. Знакомый, но всегда суровый голос опять задурил. Отзывавшийся в то время, когда ребенок, наскучая однообразием труда, приделывал к букве какую-нибудь заковыку или хвост. И вечно знакомые, всегда неприятные чувства, когда вслед за сими словами краюшка ухо его скручивалось очень больно ногтями длинных протянувшихся сзади пальцев. Вот бедная картина первоначального его детства, о котором едва сохранил он бледную память. Но в жизни все меняется быстро и живо. И в один день, с первым весенним солнцем и разлившимися потоками, отец, взявший сына, выехал с ним на тележке, которую потащил ему хорта и пегая лошадка, известная у лошадиных барышников под именем Сороки. Ею правил кучер, маленький горбунок, родоначальник единственной крепостной семьи, принадлежавший отцу Чичикова, занимавший почти все должности в доме. На Сороке тащились они полтора дни слишком. На дороге ночевали, переправлялись через реку, закусывали холодным пирогом и жареную баранину, и только на третий день утром добрались до города. Перед мальчиком блеснули неожиданным великолепием городские улицы, заставившие его на несколько минут разинуть рот. Потом Сорока бултыхнула вместе с тележкою в яму, которую начинался узкий переулок, весь стремившийся вниз и запруженный грязью. Долго работала она там всеми своими силами и месила ногами, подстрекаемая и горбуном, и самим барином, и, наконец, втащила их в небольшой дворик, стоявший на косогоре с двумя расцветшими яблонями пред стареньким домиком и садиком позади его, низеньким, маленьким, состоявшим только из рябины, бузины и скрывавшейся во глубине ее деревянной будочки, крытой драньем, с узеньким матовым окошечком. Тут жила родственница их, дряблая старушонка, все еще ходившая всякое утро на рынок и сушившая потом чулки свои у самовара, которая потрепала мальчика по щеке и полюбовалась его полнотою. Тут должен был он остаться и ходить ежедневно в классы городского училища. Отец, переночевавший, на другой же день выбрался в дорогу. При расставании слез не было пролито из родительских глаз. Дана была полтина меди на расход и лакомство. И, что гораздо важнее, умное наставление. Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и начальникам. Коли будешь угождать начальнику, то хоть и в науке не успеешь, и таланту Бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат. А если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не подчивай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали. А больше всего береги и копи копейку. Это вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы ты беде ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой. Давши такое наставление, отец расстался с сыном и потащился вновь домой на своей сороке, и с тех пор уже никогда он больше его не видел. Но слова и наставления заронились глубоко ему в душу. Павлуша с другого же дни принялся ходить в классы. Особенных способностей к какой-нибудь науке в нем не оказалось. Отличился он больше прилежанием и опрятностью, но зато оказался в нем большой ум с другой стороны, со стороны практической. Он вдруг смекнул и понял дело, и повел себя в отношении к товарищам точно таким образом, что они его угощали, а он их не только никогда, но даже иногда, припрятав полученные угощения, потом продавал им же. Еще ребенком он умел уже отказать себе во всем. Изданный отцом полтины не издержал ни копейки. Напротив, в тот же год уже сделал к ней приращение, показав оборотливость почти необыкновенную. Слепил из воску снегиря, выкрасил его и продал. Очень выгодно. Потом, в продолжении некоторого времени, пустился на другие спекуляции. Именно вот какие. Накупивши на рынке съестного, садился в классе возле тех, которые были побогаче, и как только замечал, что товарища начинало тошнить, признак подступающего голода, он высовывал ему из-под скамьи, будто невзначай, угол пряника или булки, и, раззадоривши его, брал деньги, соображаясь с аппетитом. 2 месяца он провозился у себя на квартире без отдыха около мыши, которую засадил в маленькую деревянную клеточку, и добился, наконец, до того, что мышь, становясь на задние лапки, ложилась и вставала по приказу, и продал потом ее тоже очень выгодно. Когда набралось денег до 5 рублей, он мешочек зашил и стал копить в другой. В отношении к начальству он повел себя еще умнее. Сидеть на лавке никто не умел так смирно. Надобно заметить, что учитель был большой любитель тишины и хорошего поведения и терпеть не мог умных и острых мальчиков. Ему казалось, что они непременно должны над ним смеяться. Достаточно было тому, который попал на замечание со стороны остроумия, достаточно было ему только пошевелиться или как-нибудь ненароком мигнуть бровью, чтобы подпасть вдруг под гнев. Он его гнал и наказывал немилосердно. — Я, брат, из тебя выгоню заносчивость и непокорность, — говорил он. — Я тебя знаю насквозь, как ты сам себя не знаешь. Вот ты у меня постоишь на коленях, ты у меня поголодаешь. И бедный мальчишка, сам не зная за что, натирал себе колени и голодал по суткам. «Способности и дарования — это все вздор», — говаривал он. «Я смотрю только на поведение. Я поставлю полные баллы во всех науках тому, кто ни аза не знает, да ведет себя похвально. А в ком я вижу дурной дух да насмешливость, я тому нуль, хотя он салона заткни за пояс». «Так», — говорил учитель, не любивший насмерть Крылова, за то, что он сказал: «По мне уж лучше пей, да дело разумей». И всегда рассказывавший с наслаждением в лице и в глазах, как в том училище, где он преподавал прежде, такая была тишина, что слышно было, как муха летит, что ни один из учеников в течение круглого года не кашлянул и не высморкался в классе, и что до самого звонка нельзя было узнать, был ли кто там или нет. Чичиков вдруг постигнул дух начальника и в чем должно состоять поведение. Не шевельнул ни глазом, ни бровью во все время класса, как не щипали его сзади. Как только раздавался звонок, он бросался опрометью и подавал учителю прежде всего триух. Учитель ходил в триухе. Подавший триух, он выходил первый из класса и старался ему попасть раза три на дороге, беспрестанно снимая шапку. Дело имело совершенный успех. Во все время пребывания в училище был он на отличном счету и при выпуске получил полное удостоение во всех науках, аттестат и книгу с золотыми буквами за примерное прилежание и благонадежное поведение. Вышед из училища, он очутился уже юношей довольно заманчивой наружности, с подбородком, потребовавшим бритвы. В это время умер отец его. В наследстве оказались 4 заношенные безвозвратно фуфайки, 2 старых сертука, подбитых мерлушками, и незначительная сумма денег. Отец, как видно, был сведущ только в совете копить копейку, а сам накопил ее немного. Чичиков продал тут же ветхий дворишко с ничтожной землицей за 1000 рублей, а 7 людей перевел в город, располагаясь основаться в нем и заняться службой. В это же время был выгнан из училища за глупость или другую вину бедный учитель, любитель тишины и похвального поведения. Учитель с горя принялся пить. Наконец, и пить уже было ему не на что. Больной, без куска хлеба и помощи, пропадал он где-то в нетопленной, забытой конурке. Бывшие ученики его, умники и остряки, в которых ему мерещилась беспрестанно непокорность и заносчивое поведение, узнавшие об жалком его положении, собрали тут же для него деньги, продав даже многое нужное. Один только Павлуша Чичиков отговорился неимением и дал какой-то пятак серебра, который тут же товарищи ему бросили, сказавши: «Эх ты, жила!» Закрыл лицо руками бедный учитель, когда услышал о таком поступке бывших учеников своих. Слезы градом полились из погасавших очей, как у бессильного дитяти. При смерти на одре привел Бог заплакать, произнес он слабым голосом и тяжело вздохнул, услышав о Чичкове, прибавя тут же: «Эх, Павлуша, вот как переменяется человек! Ведь какой был благонравный, ничего буйного, шелк надул, сильно надул!» Нельзя, однако же, сказать, чтобы природа героя нашего была так сурова и черства, и чувства его были до того притуплены, чтобы он не знал ни жалости, ни сострадания. Он чувствовал и то, и другое. Он бы даже хотел помочь, но только чтобы не заключалось это в значительной сумме, чтобы не трогать уже тех денег, которых положено было не трогать. Словом, отцовское наставление «береги, копи копейку» пошло впрок. Но в нем не было привязанности, собственно, к деньгам для денег. Им не владели скряжничество и скупость, нет. Не они двигали им. Ему мерещилась впереди жизнь во всех довольствах, со всякими достатками. Экипажи, дом отлично устроенный, вкусные обеды. Вот что беспрерывно носилось в голове его. Чтобы, наконец, потом... со временем вкусить непременно все это, вот для чего береглась копейка, скупо отказываемая до времени и себе, и другому. Когда проносился мимо его богач на пролетных красивых дрожках, на рысаках в богатой упряжи, он, как вкопанный, останавливался на месте. И потом, очнувшись, как после долгого сна, говорил: «А ведь был конторщик». Волосы носил в кружок. И все, что не отзывалось богатством и довольством, производило на него впечатление, непостижимое им самим. Вышед из училища, он не хотел даже отдохнуть. Так сильно было у него желание скорее приняться за дело и службу. Однако же, несмотря на похвальный аттестат, с большим трудом определился он в казенную палату. И в дальних захолустьях нужна протекция. Местечко досталось ему ничтожное, жалование 30 или 40 рублей в год. Но решился он жарко заняться службою, все победить и преодолеть. И точно, самоотвержение, терпение и ограничение нужд показал он неслыханное. С раннего утра до позднего вечера, не уставая ни душевными, ни телесными силами, писал он, погрязнув весь в канцелярские бумаги. Не ходил домой, спал в канцелярских комнатах, на столах, обедал подчас со сторожами и при всем том умел сохранить опрятность, порядочно одеться, сообщить лицу приятные выражения и даже что-то благородное в движениях. Надобно сказать, что палацкие чиновники особенно отличались невзрачностью и неблагообразием. У иных были лица, точно дурно выпеченный хлеб, щеку раздуло в одну сторону, подбородок покосило в другую, верхнюю губу взнесло пузырем, которое в прибавку к тому еще и треснуло, словом, совсем некрасиво. Говорили они все как-то сурово, таким голосом, как бы собирались кого прибить. Приносили частые жертвы вакху, показав таким образом, что в славянской природе есть еще много остатков язычества. Приходили даже подчас в присутствии, как говорится, нализавшись, отчего в присутствии было нехорошо, и воздух был вовсе не ароматический. Между такими чиновниками не мог не быть замечен и отличен Чичиков, представляя во всем совершенную противоположность и взрачностью лица, и приветливостью голоса, и совершенным неупотреблением никаких крепких напитков. Но при всем том трудна была его дорога. Он попал под начальство уже престарелому повыдчику, который был образ какой-то каменной бесчувственности и непотрясаемости. Вечно тот же, неприступный, никогда в жизни не явивший на лице своем усмешки, не приветствовавший ни разу никого, даже запросом о здоровье. Никто не видал, чтобы он хоть раз был не тем, чем всегда, хоть на улице, хоть у себя дома, хоть бы раз показал он в чем-нибудь участие. Хоть бы напился пьяный в пьянстве, рассмеялся бы. Хоть бы даже предался дикому веселью, какому предается разбойник в пьяную минуту. Но даже тени не было в нем ничего такого. Ничего не было в нем ровно, ни злодейского, ни доброго, и что-то страшное являлось всем отсутствием всего. Черство мраморное лицо его, без всякой резкой неправильности, не намекало ни на какое сходство. В суровой соразмерности между собою были черты его. Одни только частые рябины и ухабины, истыкавшие их, причисляли его к числу тех лиц, на которых, по народному выражению, черт приходил по ночам молотить горох. Казалось, не было сил человеческих подбиться к такому человеку и привлечь его расположение. Но Чичиков попробовал. Сначала он принялся угождать во всяких незаметных мелочах, рассмотрел внимательно чинку перьев, какими писал он, и, приготовивший несколько по образцу их, клал ему всякий раз их под руку. Сдувал и сметал со стола его песок и табак, завел новую тряпку для его чернильницы, отыскал где-то его шапку, прескверную шапку, какая когда-либо существовала в мире, и всякий раз клал ее возле него за минуту до окончания присутствия. Чистил ему спину, если тот запачкал ее мелом у стены, но все это осталось решительно без всякого замечания, так, как будто ничего это не было и делано. Наконец, он пронюхал его домашнюю, семейственную жизнь. Узнал, что у него была зрелая дочь, с лицом тоже похожим на то, как будто бы на нем происходила по ночам молотьба гороху. С этой-то стороны придумал он навести приступ. Узнал, в какую церковь приходила она по воскресным дням, становился всякий раз наспротив ее, чисто одетый, накрахмаливший сильно манишку, и... Дело возымело успех. Пошатнулся суровый повыдчик и зазвал его на чай. И в канцелярии не успели оглянуться, как устроилось дело так, что Чичиков переехал к нему в дом, сделался нужным и необходимым человеком, закупал и муку, и сахар, с дочерью обращался, как с невестой, повыдчика звал папенькой и целовал его в руку. Все положили в палате, что в конце февраля перед Великим постом будет свадьба. Суровый повыдчик стал даже хлопотать за него у начальства, и через несколько времени Чичиков сам сел повыдчиком на одно открывшееся вакантное место. В этом, казалось, и заключалась главная цель связи его с старым повыдчиком, потому что тут же сундук свой он отправил секретно домой и на другой день очутился уже на другой квартире. Повыдчика перестал звать папенькой и не целовал больше его руки. О свадьбе так дело и замялось, как будто вовсе ничего не происходило. Однако же, встречаясь с ним, он всякий раз ласково жал ему руку и приглашал его на чай, так что старый повыдчик, несмотря на вечную неподвижность и черствое равнодушие, всякий раз встряхивал головою и произносил себе под нос: «Надул, надул, чертов сын!» Это был самый трудный порог, через который перешагнул он. С этих пор пошло легче и успешнее. Он стал человеком заметным. Все оказалось в нем, что нужно для этого мира. И приятность в оборотах и поступках, и бойкость в деловых делах. С такими средствами добыл он в непродолжительное время то, что называют хлебное местечко, и воспользовался им отличным образом. Нужно знать, что в то же самое время начались строжайшие преследования всяких взяток. Преследований он не испугался и обратил их тотчас же в свою пользу, показав таким образом прямо русскую изобретательность, являющуюся только во время прижимок. Дело устроено было вот как. К Как только приходил проситель и засовывал руку в карман с тем, чтобы вытащить оттуда известные рекомендательные письма за подписью князя Хованского, как выражаются у нас на Руси, нет, — говорил он с улыбкой, удерживая его руки. — Вы думаете, что я... Нет, это наш долг, наша обязанность. Без всяких возмездий мы должны сделать. С этой стороны уж будьте покойны, завтра же все будет сделано. Позвольте узнать вашу квартиру, вот вам и заботиться не нужно самим. Все будет принесено к вам на дом. Очарованный проситель возвращался домой чуть не в восторге, думая, вот, наконец, человек, каких нужно побольше, это просто драгоценный алмаз. Но ждет проситель день, другой, не приносит дело на дом, на третий тоже. Он в канцелярию. Дело и не начиналось. Он к драгоценному алмазу. — Ах, извините, — говорил Чичиков, очень учтиво схвативши его за обе руки. — У нас столько было дел, но завтра же все будет сделано. Завтра непременно, право, мне даже совестно. И все это сопровождалось движениями обворожительными. Если при этом распахивалась как-нибудь пола халата, то рука в ту же минуту старалась дело поправить и подержать пол. Но ни завтра, ни послезавтра, ни на третий день не несут дело на дом. Проситель берется за ум. Да полно, нет ли чего? Выведывает. Говорят, нужно дать писарям. Почему ж не дать? Я готов. Четвертак, другой. Нет, не четвертак. А по беленькой? По беленькой писарям? Вскрикивает проситель. Да чего вы так горячитесь? Отвечают ему. Оно так и выйдет. Писарям и достанется по четвертаку, а остальное пойдет к начальству. Бьет себя по лбу недогадливый проситель и бранит, на чем свет стоит, новый порядок вещей, преследование взяток и вежливое, облагороженное обращение чиновников. Прежде было, знаешь, по крайней мере, что делать. Принес правителю дел красную, да и дело в шляпе, а теперь по беленькой, да еще неделю провозишься, пока догадаешься, черт бы побрал без корысти и чиновное благородство. Проситель, конечно, прав, но зато теперь нет взяточников. Все правители дел честнейшие и благороднейшие люди, секретари только до писаря, мошенники.